Здравствуйте! В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно, в студии Леонид Велихов. И это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я непременно оговариваюсь, не про тиранов. Она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Удивительная, гениальная личность, о которой пойдет сегодня речь, 28 июля по старому стилю, 9 августа по новому, исполняется 125 лет со дня рождения Михаила Зощенко. Об этом замечательном писателе мы беседуем сегодня с известным филологом, профессором Университета Южной Калифорнии Александром Жалковским. Здравствуйте, Александр Константинович.
Здравствуйте,
Леонид Ильич. Рады чрезвычайно вас видеть.
Взаимно.
Тем более второй раз.
Взаимно.
В эфире моей программы, что для меня предмет особенной гордости и большого удовольствия. Его славе и популярности в городе Ленинграде в 20-е и 30-е годы прошлого века не было равных. Ни Ленин, ни Сталин, ни Киров не могли составить ему конкуренцию. Кондукторы в трамвае, не знавшие, видимо, слова «зодчий», и считая, что допущена какая-то опечатка в путевом листе, объявляли остановку – улица Зощенко-Росси. Хохотали до упаду наборщики в типографии, набирая его рассказы, и как-то раз, в знак восхищения, набрали фамилию автора в подписи всю сплошь прописными буквами и более крупным шрифтом, чем полагалось. Однажды оркестр при его появлении в ресторане сыграл тушь. Во время войны, при бомбежках, бомбоубежище, люди читали вслух его рассказы, и подвал содрогался от смеха, а не только от бомбежек. Мы и до сих пор говорим «ну». Это чистый Зощенко. За подходящими для этого восклицания случаями далеко ходить не надо. Вот мухляш власти при регистрации кандидатов в Мосгордуму. Живых людей объявляют несуществующими. Ну, тут сразу вспоминается рассказ «Беспокойный старичок», в котором живого, заснувшего летаргическим сном, принимают за мертвого, побыстрее в интересах освобождения жилплощади собираются похоронить, однако с лошадьми выходит зацепка. В результате покойник успевает ожить, но его зять никак не хочет мириться с этим фактом и по прибытии катафалка торопит тестя. «Вот, папаня, наконец за вами приехали лошади». Однако слава, успех и благополучие сопутствовали Зощенко лишь на одном отрезке его жизни, том самом 20-е, 30-е годы. А до этого была Первая мировая, которую он провел на фронте, был ранен, тяжело отравлен газами, награжден 5 боевыми орденами и дослужился до чина штабс-капитана. Потом революция и послереволюционный террор, чудным образом пощадивший бывшего штабс-капитана царской армии и дворянина, который сам, однако, никогда не забывал, что он штабс-капитан и дворянин. Пощадил его, обошел стороной и 37-й год. Зато после войны судьба ударила по нему так, как ни по кому другому, не считая лишь Анны Ахматовой, вместе с которой на него и обрушилось постановление Оргбюро ЦК ВКПБ от 14 августа 1946 года. Отыгралась советская власть сполна на чудом избежавшем довоенных репрессий гении. Эта сложная жизнь сформировала очень сложного писателя, отнюдь не просто смехача и острослова. О том, каким на самом деле сложным писателем был Михаил Зощенко, мы будем говорить сегодня с самым, я считаю, глубоким исследователем его творчества, понявшим и проанализировавшим Зощенко то, что никто до него не понимал, Александром Жалковским. И произойдет это при замечательном артистическом участии Александра Филипенко, который специально для этой программы читает рассказы Зощенко. Знаете, с чего я хочу начать? Может быть, так немного долго я буду говорить для интервьюера, но нужно как-то ввести в курс дела. Потому что писательская судьба Зощенко действительно такая
несколько странная. Он был феноменально популярен в 20-е и 30-е годы. В 29-м году его назвали даже, я уж не знаю там, как выводилась эта номинация, самым известным человеком города. А города ни много ни мало Ленинграда. Ни Кирова, никого, а Зощенко. После войны его предали, как мы знаем, такой гражданской казни. И попытались предать забвению. Ну, забвение все равно не получилось. И слава богу, с одной стороны. С другой стороны, вместе с тем, когда в годы оттепели воскресли Ильф и Петров, а потом Булгаков, вот аналогичного бума на Зощенко, мне кажется, что не произошло. Хотя он оставался известным, и имя его было на слуху. Вот как так получилось, что он и не умирал, но вместе с тем и не, вот не воскрес в лучах какой-то такой новой славы, такого послесталинского, какого-то более свободного и более вообще нормального времени. И хотя у многих до сих пор, правда, этих многих становится в силу биологических причин все меньше и меньше, на слуху и цитаты все эти замечательные, у кого больше, у кого меньше, но я, братцы мои, не люблю баб, которые в шляпках, ложь в зад и так далее.
Это ложи все. В зад.
Ложи взад, Борис Шекспир. Я как раз могу еще какие-то привести. Но не более того. Вот не более того. Вот цитаты, сама фамилия Зощенко. Вот таким властителем дум он не стал. Почему?
Конечно, вопрос на засыпку. Вы сказали, что Ильф и Петров воскресли. Ну, Ильф и Петров и Зощенко в равной мере как бы воскресли. Может быть, они стали более еще знамениты.
Да.
Они все-таки не были, строго говоря, запрещены ни в какой момент, даже
не
после...
Не пересдавались,
это еще не то же самое, что изымать из библиотеки. Булгаков действительно по-настоящему воскрес и был таким откровением, открытием. А потом, после оттепели, наступила какая-то полоса, ладно, застоя, а потом наступила перестройка и гласность, и хлынула, даже уже во время оттепели, Бунин вдруг был разрешен весь, да, более-менее. Вот. И просто был огромный поток новой информации. Так что просто Булгаков заслонил Ильфа Петрова в каком-то смысле.
Понятно.
И поток новой информации, огромное количество эмигрантской литературы стало тоже занимать место. И вообще все стало разнообразнее, поэтому место литературы немножко сжалось. У Зощенко была еще одна причина, почему он труднее сохраняется. Ну, в самом общем смысле это потому, что он, вот его наиболее популярная комическая часть его творчества, это такая нарочитая плохопись. Вложив зад, все неграмотно, все как-то неправильно, некультурно. И значительный слой советской читающей публики, и в первую очередь женского полу, вот так, те, кому Карамзин обращался, которые чувствовать умеют, я знаю в моем поколении филологов, что ну Зощенко это как-то некрасиво, язык нехороший и так далее. То, что у Зощенко является игрой, для большой части читателей было каким-то отпугивающим элементом эстетической недостаточности.
Да, как замечательная какая мысль. Изящества какого-то не хватало,
нарочитое
ценили в литературе.
Зощенко ведь весь многослойный, надо везде прочитать за этим, еще другое. Мы об этом поговорим, я надеюсь.
Обязательно.
Вот. А теперь складывается, по-моему, новая культурная обстановка, в которой происходит реставрация советского как-то в той или иной мере. Но Зощенко не подходит для того, чтобы его реставрировать вместе с гламурным, эффективным менеджером Сталиным и так далее.
Да.
Он должен дождаться полного наступления сталинизма, и тогда он будет снова востребован. Это в шутку, конечно. Зощенко, я буду подчеркивать, экзистенциальный писатель, а не просто на политически злободневную тему. Это часто уходит под воду на какое-то время.
И в этом мы сейчас и постараемся углубиться, потому что есть еще одна особенность писательской судьбы Зощенко. Мы с Зощенко писателем лишь отчасти познакомились, что называется, в реальном времени. Ну, мы не в реальном, но наши отцы, наши деды, вот когда публиковались все эти замечательные его мини-шедевры 20-е и 30-е годы. А потом, вдруг, уже в 87-м году была опубликована, наконец,
целиком.
Повесть целиком «Перед восходом солнца».
Да.
А до этого тоже это было, для меня даже было более заметное. В начале 70-х кусок, глава из «Перед восходом солнца».
Та, которая не была напечатана ранее в журнале «Октябрь» в 43-м году, да?
Да.
Это было допечатано каким-то мастером подцензурной публикации, неким Арсением Булыга,
таким вот, он, философом, да. Марксистом-ревизионистом.
Вот он внес этот вклад, да. Но это надо было соединять разные публикации, это было для специалистов, так сказать.
И оказалось, как бы, что Зощенков двое. Есть Зощенко, который аристократка, нервные люди, есть Зощенко, такой, значит, писатель-психоаналитик.
Такой Луис Элин.
Да. И у вас есть объяснение того, почему сверхуспешный советский писатель в свободное от писания своих хитов время занимался вот этим вот замечательным, гениальным самокопанием и самоанализом?
Или, как сказал один мой коллега и внимательный читатель Андрей Зорин,
да.
Самообдиранием.
Самообдиранием. И это самообдирание...
Срыванием с себя всех масок и всех пристойностей.
Он ценил больше всего. Я прочитал как-то, до сих пор не могу этого забыть, что когда он поехал в эвакуацию, ему можно было взять с собой 20 килограмм. 16 килограмм он взял, были его тетради к повести «Перед восходом солнца». 4 килограмма какие-то, значит, бытовые принадлежности. Так вот, какое у вас объяснение того, что этим самообдиранием так пристально занимался? Для чего ему это было нужно?
Ну, уже заранее в любой зощенковической литературе мы знаем, что лицо и маска Михаила Зощенко, что у него уже была маска, что его письмо 20-30-х годов, это комическое письмо, часто от имени и в любом случае с изображением этого зощенковского типа, этого некультурного недотепы, да, что это маска, и значит, за маской есть какое-то другое лицо. Не всякий писатель захочет это лицо, конечно, потом отдельно обнажать. Можно так и продолжать в маске все это делать. Но ведь это масочное письмо, в основном 20-х годов, оно ведь подвергалось массированной критике. То ли это голос мещанина, то ли это какие-то ухищрения попутчика скрыть мурло мещанина под якобы сатирой. В общем, а в 30-е годы ведь наступила новая культурная эпоха, в других областях называемая культурой 2, когда просили писать прямо и грамотно. И Зощенко стал это делать не совсем из-под палки, вот эти... История одной перековки про после того, как он съездил на канал. Да, вот. Он стал пытаться писать более прямо. И как-то его рука, видимо, в эту сторону расписывалась. Хотя бы под давлением и под требованием литературной и политической ситуации он все-таки расписывался. А это желание написать эти секреты своей личной жизни у него было все время. И он иногда развлекал своих друзей рассказами, и они удивлялись, что же это за такое какое-то циничное, интимное, сексуальное, совершенно не советская область дискурса вообще. Да. А он напряженно к этому шел. И написал свое «Перед восходом солнца», свою автопсихоаналитическую повесть, где замечательно применил психоанализ тем, что он повернул сюжет от взрослых лет назад, как это полагается при фрейдистском анализе, но получилась такая завязка, интеллектуальная завязка, что надо искать этот невроз где-то в детстве.
А Фрейд-то мы упоминаем. Фрейд ведь в 20-е годы был совершенно разрешен.
Он был разрешен.
И Фрейд, и Юнг.
Но это была культура один, это еще не был сталинизм.
Ну, конечно. Конечно. Был институт психоанализа.
Да, и Зощенко ходил, имел врача. И, конечно, то, что он сам себя анализирует, полное нарушение всяких правил психоанализа. Сам себя не может врач анализировать.
Он об этом пишет.
Да, он пишет, но у него это литературный прием, в действительности. Так вот, ну, вы знаете, конечно, вы спрашиваете меня, а сами знаете ответ, что мой взгляд такой, что Зощенко серьезный, самообдирающийся, видящий себя маленьким ребенком-зверьком на темных тропах бытия, где он потерян, всего боится, не умеет, бежит, боится воды, боится выстрела, боится руки, все эти неврозы, что этот настоящий, или, по крайней мере, построенный как настоящий я Зощенко, он в сущности та же личность, что и этот несчастный зощенковский тип, не встроенный в социум, все время поскальзывающийся на дороге, падающий, все время раздеваемый кем-то. Его грабят, раздевают, не выдают белье, добираются до его головы тела все время. И он все время является жертвой социума. Что это в сущности просто комический вариант этого серьезного, некомического, настоящего «я». И что Зощенко создает как бы две ветви портретирования единого существа. И поэтому, на мой взгляд, наивно считать, что этот комический персонаж, часто он перволичный персонаж, что это просто какой-то мещанин.
Мы все-таки напомним, что вот вы упомянули свою книгу, и я ее буду сегодня неоднократно упоминать. Это замечательная книга Зощенко «Поэтика недоверия», да? Которая и построена на доказательстве того, что Зощенко на самом деле он един в этих вот двух, казалось бы, совершенно таких противоположных лицах. Одно лицо – это в повести «Перед восходом солнца», и другое – вот этот вот, значит, его какое-то, как одни говорили, мурло мещанина, другие, наоборот, его защищали.
Почему мы так любим это читать и смеяться, и повторять? Мы себя там узнаем. Конечно. В смешном виде.
Конечно. Я бы хотел, чтобы вы вот эту свою мысль доказали, как вы и доказываете, собственно, в письменном виде, на примере рассказа «Личная жизнь». Но сперва, для того, чтобы напомнить, мы дадим возможность замечательному, не присутствующему здесь, но присутствующему как бы за кадром артисту Александру Филипенко прочесть этот рассказ.
Иду я раз однажды по улице и вдруг замечаю, что на меня женщины не смотрят. Бывало раньше, выйдешь, пойдешь с этим кандибобелем, все на тебя смотрят, посылают воздушные взгляды, сочувственные улыбки, смешки, ужимки. А тут вдруг вижу ничего подобного. Вот я думаю, на, жалко. Все-таки, думаю, женщина играет некоторую роль в личной жизни. Один буржуазный экономист, или, кажется, химик, высказал оригинальную мысль, будто не только личная жизнь, но и все, что мы делаем для женщин. Стало быть, борьба, слава, богатство, почести, обмен квартиры, покупка пальто и так далее и тому подобное. Все это делается ради женщины. Ну, конечно, прихватил малость на потеху буржуазии, но я согласен, женщина играет некоторую роль в нашей жизни. И вот мое самочувствие, представляете? Когда однажды я вижу, что женщины меня не смотрят. Черт, ну за черт, почему меня бабы не смотрят? С чего бы это? Что им надо? Вот я прихожу домой, поскорее гляжу в зеркало. И вижу, там вырисовывается потрепанная физиономия, тусклый взор, краска не играет на щеках. Ага, понятно, говорю я себе, надо усилить питание, надо наполнить кровью свою поблекшую оболочку. Я в спешном порядке покупаю разные продукты. Я покупаю масло, колбасу, я покупаю какао и так далее. Все это ем, пью, жру безостановочно. И в короткое время возвращаю себе неслыханно свежий и неутомимый вид. И в таком виде фланирую по улице. Однако замечаю, что дамы по-прежнему на меня не смотрят. Ага, наверное, может, у меня выработалась дрянная походка. Может, мне не хватает гимнастических упражнений, ведь я не на кольцах прыжков. Может, мне не достает мускулов, на которые имеют обыкновение любоваться женщины. Я покупаю всячую трапецию. Я покупаю кольца и гири, какую-то особенную рюху. Я вращаюсь, как сукин сын, на всех этих кольцах и аппаратах. Я записываюсь в спортивный кружок. Я верчу по утрам эту рюху. Я катаюсь на лодках и лодочках. Я купаюсь до ноября. Я бесплатно колю дрова соседям. Я полгода убиваю на это канитель. И вот в один прекрасный день, загорелый и окрепший, как пружина, я выхожу на улицу, чтобы встретить позабытую женскую одобрительную улыбку, и опять этой улыбки не нахожу. Тогда я начинаю спать при открытом окне. Свежий воздух внедряется в мои легкие. Краска начинает играть на моих щеках. Физиономия розовеет, краснеет, принимает почему-то лиловый оттенок. И вот этой лиловой физиономией я иду однажды в театр. И в театре вращаюсь, как сумасшедший, вокруг женского состава, вызывая нарекания и грубые намеки со стороны мужчин. В результате 2-3 жалких улыбки, которые меня не устраивают. Там же, в театре, я подхожу к большому зеркалу. Я любуюсь на свою окрепшую фигуру, на грудь, которая дает теперь с напружкой 75%. Я знаю, я сгибаю руки, я выпрямляю стан, расставляю ноги так и так. Я искренне удивляюсь той привередливости, тому фигурянию со стороны женщин, которые либо жил бесится, либо пес их знает, что им надо. Я любуюсь, это большое зеркало. Я вдруг замечаю, что я неважно одет. Боже, прямо скажем, я худо одет. Я безобразно одет, при короткие штаны с пузырями на коленях приводят меня в ужас и содрогание. Я столбенею, когда вижу свои нижние конечности, описанию которых не место в художественной литературе. Ой, понятно, говорю я, все это, вот что сокрушает мою личную жизнь. Я плохо одеваюсь. И в спешном порядке. Я строю новый гардероб. Я шлю по последней моде новый пиджак из лиловой портьеры. Я покупаю себе брюки «Оксфорд», сшитые из двух галифе. Я покупаю себе пальто на рынке с широченными плечами. И в выходной день однажды выхожу на Тверской бульвар. Я выхожу по Тверскому бульвару. Я выступаю, как дрессированный верблюд. Я хожу туда и сюда. Я вращаю плечами. Я делаю по ногами. Женщины искоса поглядывают на меня со смешанным чувством удивления и страха. Мужчины те смотрят менее косо, раздаются их замечания, грубые, некультурные замечания, не понимающие всей ситуации. «Эй, чучело, поглядите, как подлец нарядился!» Я иду как сквозь строй по бульвару, неясно, на что надеюсь. И вдруг у памятника Пушкину я замечаю прилично одетую даму, которая смотрит на меня с бесконечной нежностью и даже лукавством. Я улыбаюсь в ответ, я присаживаюсь на скамеечку, что напротив. Прилично одетая дама с остатками поблекшей красоты пристально смотрит на меня. Ее глаза любовно скользят по моей приличной фигуре, по лицу, на котором написано «все хорошее». Она буквально следит немигающими глазами за каждым моим движением. Тогда я начинаю почему-то пугаться этих немигающих глаз. Я уже сам не рад успеху. Я хочу уйти, я хочу обогнуть памятник, сесть на трамвай, ехать, куда глаза глядят. На окраину, лишь бы не видеть. Это не мигающие публики. Но вдруг эта прилично одетая дама подходит ко мне и говорит: «Извините, уважаемый, очень мне странно в этом говорить, но именно такое пальто украли у моего мужа. Не откажите в любезности, покажите подкладку». Ну, конечно, думаю, неудобно это начинать знакомство с бухты-барахты. Я распахиваю пальто, при этом делаю максимальную грудь с напружкой. А глядя в подкладку, дама поднимает истошный визг и крики. Да, конечно, это ее пальто! Краденое пальто, которое этот прохвост, то есть я, носит на своих плечах. Ее стена не от меня уши, я готов провалиться сквозь землю в новых этих брюках и возьму пальто. Мы идем в милицию, составляем протокол. Мне задают вопросы, я правдиво на них отвечаю. И когда мне, между прочим, спрашивают, сколько мне лет, я называю цифру, и от этой почти трехзначной цифры я понимаю, в чем дело. Я прихожу в содрогание. Вот от чего меня не смотрят. Я попросту постарел. А хотел свалить на гардероб недостатки своей личной жизни. Я отдаю это краденое пальто, купленное на рынке. Налегке, со сметенным сердцем выхожу на улицу. Ладно, обойдусь, говорю я сам себе. Моя личная жизнь будет труд. Я буду работать. И буду писать смешные рассказы. Люди будут смеяться, получать положительные эмоции, которых так не хватает в нашей суетливой жизни. И я смеюсь и отворачиваюсь от проходящих мимо женщин.
Этот рассказ «Личная жизнь» люблю с давних пор. Ну, специальных разборов этого рассказа у меня долгое время не было, но он попадал все время в фокус моих каких-то других анализов Зощенко. И, конечно, самое первое, что бросается в глаза при пристальном внимании, это что, с одной стороны, это сатира на вот такого пошловатого Дон Жуана, который вот с вещами какими-то там покупает себе какие-то галифе, перешивает что-то, живет в этом вечном, трудно организуемом мире. И, значит, как-то за женщинами ему охота волочиться, они вот теперь почему-то на него не смотрят. Все вот эти, все это такой бытовой план комического Зощенко, рассказ не 20-х годов, рассказ 33-35 года в двух вариантах. Это вот такой очевидный план смешного мещанина, в кавычках, который вот там занят вещами. И, оказывается, пальто купил краденое, в общем...
Безумно смешно,
все, не, в общем, рассказ. Но, конечно, за этим сразу и довольно прозрачно Зощенко нам подмигивает. Там появляется Фрейд, Правда, он не назван по имени, а он является один буржуазный экономист или, кажется, химик. Высказал оригинальную мысль, что мы все делаем для женщин. Ну, ладно. Потом несколько раз проходит мысль, как показали внимательные исследователи, взята строчка из арапа Петра Великого, а у Пушкина она взята из француза Гельвеция. Вот это, так что не Фрейд первый. Вот. Но, значит, мы сразу замечаем этого квази-Фрейда, смешно полуприкрытого. Ну, а если мы немножко знаем про Зощенко, знаем, что он увлекался фрейдизмом. А потом, когда мы будем читать «Перед восходом солнца», мы знаем, что он прямо цитирует Фрейда, хотя иногда прикрывает его Павловым. Но этот Фрейд сразу перетекает в еще одного авторитета по вопросам секса. Это Пушкин. Там в одной фразе прямо, я что-то восхищаюсь там фразой, мыслью буржуазного экономиста, и около памятника Пушкину Александр Сергеевич, то есть второй фрейдист у него Пушкин. Я уже сказал, что цитата, может быть, была из Пушкина даже.
Ну да.
Вот. Но так или иначе, Пушкин. И вот, значит, опять смешно, глупо, да, Пушкин привлекается к вопросам фрейдизма и покупки галифе из портьеры и так далее. Как бы Пушкин, ну, дурацкий Пушкин. Но вот мы раскрываем эту тайну, что, значит, под этим мещанским сюжетом, антимещанским, скрывается такой интеллектуальный сюжет игры во фрейдизм, понимание человеческого human condition, секс. Пушкин вдруг выступает не просто в качестве романтика-любовника, но это же статуя. И статуя командора, потому что от имени как бы этой статуи, он отворачивается от Зощенко, его ведут в милицию от имени, так сказать, власти, и в милиции его, конечно, раздевают, как всегда у Зощенко, кто-нибудь дораздевает, ну, не догола, но все-таки раздевает, происходит стандартная зощенковская вещь, его раздевают, и оказывается, что у него трехзначная цифра возраста, то есть он мертв. То есть он как Дон Жуан убит командором символически. Вот я все это постепенно раскрывал для себя, и все это мне очень казалось, вот и все понятно. Такая игривая трансформация Пушкина из романтика и любимого поэта любых любовных, так сказать, стишков. Вот. Вдруг поворот в командора. Так интересно. Ну, Зощенко отношения с истеблишментом, властью, порядком очень интересно. Он считал, что лучше порядок, какой-нибудь порядок, чем беспорядок. Вслед за Гёте. Он цитирует Гёте по этим поводам. Вот. И все это меня удовлетворяло. Все эти долгие десятилетия, что я пытался что-то писать про Зощенко, в частности, в составе этой книги. А недавно, буквально несколько месяцев назад, вдруг мне пришло в голову, что я не все тут вижу, что в этом рассказе есть что-то еще такое, что я упускал, что есть третий план. И я сокращу эту часть, что не буду...
Все очень интересно, да, вот,
что...
Спросить не надо.
Я всегда помнил, для меня был такой любимый мем, и удивляюсь... той привередливости, того фигуряния со стороны женщин, которые то ли с жиру бесятся, то ли пес знает, чего им надо. Заметьте, удивляюсь той привередливости, грамотно, дательный падеж годится.
Да-да-да.
Того фигуряния, уже вот соскальзывает свой некультурный язык, свой, ложив зад, да, того фигуряния, который... Я вдруг чувствую, это же моя любимая фраза, потому что я ее люблю за то, что не все ценят мои научные сочинения, и я удивляюсь той привередливости, с которой они не ценят. И я слышу здесь голос автора, я слышу голос Зощенко, подающий и мне такую, бросающий мне этот мем, голос Зощенко, который недоволен рецепцией. И это звучит скрыто под сурдинку, а с другой стороны, как бы громко, звучит голос автора. И тогда становится понятно, автору интересно соотноситься с Пушкиным. Для него Пушкин на серьезном плане нужен. И тогда я вникаю, а что же он делает, чтобы заслужить внимание Пушкина, ну и всего дамского, всех женщин, говорю, что он для этого делает? Он для этого начинает правильно питаться, занимается спортом, строит свой гардероб, принимает прекрасный вид, идет в театр, там постоянно упоминается театр, кино, искусство и так далее. Это жизнетворческий проект. Это он строит себя. Не просто за бабами бегает. А он строит свою новую личность и, в конце концов, получает одобрение от самого арбитра изящных искусств, самого Пушкина. Ну, а потом, конечно, комический срыв. И Пушкин его не одобряет, а отправляет, значит, снимает с него это. Пальто, краденое у командора. Понятно, да?
Да-да-да.
У живого командора украли пальто. Вот. И я понял, что это еще один слой, совсем уже прикрытый для нас невнимательно читающих, это голос отстаивания прав человека вообще. Угу. Вот это то, что я все время говорю. Это не мещанин, это и не маленький человек, это человек. И отстаивание его, к сожалению, ущербных, жалких прав и возможностей, и прав автора. Потому что Зощенко всю свою жизнь, он отстаивает право быть вот таким. Он писал, я взял подряд в этой мелкой, неуважаемой форме. Он писал в 28-м году статьи о себе и о своей работе для этого первого сборника Академии, где великие филологи о нем пишут, такая была книжечка. Так вот он там говорит, что я взял подряд в мелкой, неуважаемой форме. И постоянно он отстаивает право писать вот подряд на Красного Толстого я не взял. Не надо писать, значит, роман «Война и мир», а надо вот это писать. И он это отстаивает вопреки давлению культурной ситуации и ожиданию, что он... И потом он пишет в мелкой форме своей «Перед восходом солнца». Там никакого героизма, там страхи маленького мальчика, потом молодого человека. Опять-таки, это мелкая форма, хотя уже другая.
И все в очень коротких фрагментах.
И надо это отстаивать. Чуковский ему говорит, да-да, почитал. Ну, там вы много рассуждений пишете, это все надо... Он употребил слово... вышелушить. Да, и Зощенко просто весь негодует. Как вы сказали? Вышелушить и оставить только рассказики. Угу. А вот для него весь этот проект очень ценен. Он отстаивает свое место вот этого великого, есть такой замечательный американский фильм «Little Big Man». Маленького большого человека. Дастин Хоффман играет. Маленького большого человека. Вот он отстаивает это. И здесь он отстаивает в этом рассказе вот этот слой.
Грандиозно совершенно.
И вот я подчеркиваю там параллель. С «Перед восходом солнца» я в статье провожу много параллелей. Там все примеры, когда его кто-то, учитель истории, как-то не так его вызывает к доске, его оскорбляют. Он всегда отстаивает себя. И вот видно, что он пульсирует достоинство оскорбляемого. И в рассказе «Монтёр», в смешном рассказе, этим артистом, которого надо отстаивать, является не тенор, не бродяга-тенор.
Да-да-да.
Блок, которого пародировал Зощенко. Не тенор, бродяга-тенор, а монтёр, который отстаивает свое право посадить этих двух барышин, чтобы они смотрели спектакль. Это опять в чуже, через какого-то не совсем писателя, отстаивание прав человека и писателя. Человека и художника, человека и участника творческого процесса.
Я, братцы мои, зря спорить не буду, кто важнее в театре, актер, режиссер или, может, театральный плотник. Факты покажут. Факты всегда за себя говорят. А дело это было в Саратове или в Симбирске, словом, где-то недалеко от Туркестана, в городском театре. И кроме выдающейся игры артистов, был, между прочим, в этом театре монтёр Иван Кузьмич Мякишев. Человек немудрёный, хотя и с бородой. На общей группе, когда весь театр в 23-м снимали на карточку, монтёр этого сунули куда-то в бок, мол, технический персонал. А в центр, на стул со спинкой, посадили тенора. Иван Кузьмич ничего на это не ответил, но затаил некоторую грубость. А тут как раз и подошло. Сегодня играет Руслан и Людмила. Дирижер, маэстро Кацман, музыка Гринки. Без четверти 8 являются до этого монтера две знакомые барышни. Он раньше пригласил, и они сами напросились. Не знаю, являются, отчаянно флиртуют и вообще просят пустить их в общую залу посмотреть спектакль. Монтер говорит, да ради бога, мадам, сейчас я пару билетиков сварганю. И к управляющему. А управляющий, ой, нет, не могу. Нет. Сегодня как выходной день, каждый стул на учете, не могу. Тогда монтёр говорит, ну, раз так, то и я играть отказываюсь освещать ваше производство, играйте без меня и посмотрим тогда, кто тут из нас важнее, кого сбоку снимать, а кого в центр сажать. И сам обратно до будки выключает по всему театру свет, замкнул на все ключи будку, сидит, флиртует со своими знакомыми. Происходит форменная обструкция. Управляющий бегает, публика орет. Кассир визжит, пугается, как бы у него в темноте деньги не сперли. А бродяга, главный оперный тенор, привыкший завсегда сниматься в центре, заявляется до дирекции и говорит своим тенорам, я в темноте тенором петь отказываюсь. Раз темно, я ухожу, мне мой голос дороже. Пусть сволочь монтёр поет. А монтёр пусть не поет, наплевать ему в морду. Раз он, сволочь такая, в центре снимается, вот пусть он одной рукой поет, а другой свет зажигает. Видишь, дерьмо какое нашлось. Думаю, тенор ему свети все время. Теноров нынче нету. Ну, тут снова. Ай, схватились монтеры с тенором управляющий, говорит, где эти чертовы девицы, коровы из вода, сейчас я куда-нибудь посажу. Монтёр говорит, вот эти чертовы девицы, а свет я вам дам, мне государственной энергии принципиально не жалко. Включает по всему театру свет, начинайте, девицы сажают на выдающиеся места. Начинают оперу. Ну, а вы теперь решайте сами, кто же важнее в этом сложном театральном механизме.
А теперь я вот какую хочу затронуть тему в связи с Зощенко. Другой такой опорный тезис в вашем замечательном исследовании Зощенко – это то, что на самом деле он боялся социума, боялся общества, а ему навязывали социальную роль. Причем одни и критики его, и защитники его. Вот как это
понимать? Спасибо, что вы это выделили. Это... не всегда замечают это мое утверждение. Действительно, тот Зощенко, про которого мы читаем, будь то в агитпроповской официальной прессе или в попутнической интеллигентской диссидентской прессе, это Зощенко, который работает на этом политическом поле, играет. И, конечно, до какой-то степени это так. Да, вот раз он так воспринимается и за это покупается, может быть, то... Покупается в смысле книжки, покупается огромными тиражами.
В хорошем смысле.
То это и есть. Но мое чтение такое, мое прочтение, оно что в сущности он боится. Боится недоверия, страх. Общество страшно. Он как бы хочет, он хочет быть защищен от него. И все эти панцири, все эти одежды, которые с него снимают, есть типичное вторжение враждебного социума, к которому он плохо приспособлен. У меня одно из важных положений, что почему язык такой плохой? Плохой язык, да, Зощенко? Дело в том, что Зощенко герой, он неудачник. Он все время проваливается, женщина от него уходит, он не может заплатить за пирожное. Он все время, у него не выдают ему белье в бане.
Хотя и так, всегда тщательно готовится.
Он старается, и все срывается. И это смешно, вообще универсально смешно. Угу. Это и у Мольера, может быть, где-нибудь смешно. Это универсально. Но одним из самых мощных социальных механизмов, самых сильных и абсолютно... навязываемых без разговоров человеку механизмов, институтов, является язык. Вы должны правильно говорить и правильно писать и ставить запятую, чтобы вас приняли в общество, в институт, в академию, на работу. Вы должны владеть в широком смысле слова культурным языком или языками и в простом смысле слова вашим русским языком. А Зощенский герой не владеет языком. Он говорит «ложи взад». Он же не хочет сказать «ложи взад», он хочет сказать «положи назад». Но получается, что он ей взад что-то такое предлагает совать. Вот. Он поскальзывается на всем и прежде всего на языке. И это великая находка Зощенко, как показывать этого социально неадекватного, социопатного, трудно приспосабливающегося персонажа. Каковым он, видимо, чисто лично вырастал в большой семье с трудными отношениями между отцом и матерью, много детей рядом. Вообще, вот он, видимо, вписывался плохо. Поэтому он был так обидчив, все воспоминания про Серпионовых братьев, что Зощенко обиделся. Там чуть ли до дуэли чуть не дошло с Кавериным. Он был очень напряжен в отношении социальной... Он, во всяком случае, его герой, социально плохо интегрирован. А это так нам всем хорошо. Знакомый у нас и социум трудный, да и вообще интегрироваться трудно. И он вот драматизирует это. И его этот язык плохой – это главная неинтегрированность в мощный институт культуры – язык. Он описывает драму экзистенциальную этого некоммуницирующего «я». А ему навязывают роль борца, сатирика или врага и так далее.
Да, но вот тут вот я хочу вклиниться. Но не получается ли тогда так, что у него отсутствует такая социальная сатирическая тема? Мне кажется, что Зощенко этим очень силен, потому что такой вообще ад, такую деградацию общества, такую деградацию человеческих отношений и культуры, которую нарисовал он в своих рассказах, пожалуй, никто этого не сделал. То есть он мне кажется, что он анализирует человека с точки зрения вот, психоанализа и всего множества неврозов, и он показывает огромное количество неврозов того общества, в котором он
спорить не буду.
Существовал.
Я просто скажу, что это сатира или это изображение, это более поверхностное, более уже оформленное, более социально адаптированное проявление и проекция той, в сущности, недоверчивой, запуганной, отстраненной личности, откуда очень видны социальные недуги. Он как бы, родившись в семье, где много детей, где все сложно и трудно, он как бы уже заранее создан писателем коммунальной квартиры.
Ну да.
Великим изобразителем коммунальной квартиры.
Хотя коммунальных квартир-то не было, когда
тогда не было, но...
И семья была благополучная, но на самом деле...
Нет, не то, что прямо его травили, как ребенка в семье, но его склад был таков, что он воспринимал портрет Лелищи, которая все время его мучает, старшая сестра. Может, он и несправедливый портрет, но вот он все время изображает страдающего, неспособного пристроить. И какая замечательная деталь, когда они бегут от грозы, и они собирали цветы, и он прибегает последним. Прибегает туда на веранду, и Лёля спрашивает, это перед восходом солнца.
Это перед восходом, да.
А где же цветы? Когда такая гроза, зачем нам букеты? Когда такая революция, зачем нам букеты?
Ну, конечно.
Что можно сохранить из этого вот этого всего?
Мне очень еще хочется затронуть тему все-таки вот секрета его вот этого сногсшибательного юмора, кажется, не имеющего такого вот ни аналогов, ни предтеч всех этих бесконечных фраз, написанных на плохом языке, который на самом деле...
Который мы запоминаем.
Да-да-да, который на самом деле лучше хорошего такой, так сказать, значит, мавизм.
Болезнь глазная, верхняя, носочки не трогал. Тут она, драка, и подтвердилась.
Да.
Что за шум, а драки нет.
Что за шум, а драки нету.
Тут она, драка, и подтвердилась. Типичный, из двух фраз, типичный Зощенко. Сначала прекрасная ситуация, никакой драки нет, а потом тут же подтверждается, поскольку никакого доверия к действительности быть не может.
Да, инвалид Гаврилович, последнюю башку чуть не оттяпали. Лежит Гаврилович, скучает.
Скучает.
Как вот это вот строится? Этот
последних ответов на то, как достигается великий юмор, я думаю, наука пока не имеет.
Но
какие-то такие приближения к этому, они уже заданы тем, что, с одной стороны, имеет место глубокая экзистенциальная тревога по поводу бытия, неверности всего, недоверия ничему, ничему нельзя, ни на что полагаться, желание это контролировать, получить расписку от женщины, что она не будет требовать элементов. Или с аристократкой он говорит, если вам охота скушать одно пирожное, извольте, я заплачу. Он пытается везде навести какую-то цифру, какой-то контракт, какой-то рациональный, просвещенческий, интеллигентный договор с хаосом жизни. Женщина – одна из форм хаоса, масса других форм хаоса. И всегда проваливается этот договор. Все эти контрасты, они являются типичной питательной средой юмора, когда совмещаются такие крайности. Вот я думаю, в принципе, ответ такой. Но очень важно, когда писатель находит существенное, глубинно продиктованное употребление языку, а не просто, чтобы описать там, какого цвета была погода и так далее.
Ну да.
Я не помню, кто. Кажется, Каверин написал, что Зощенко заставили претерпеть всем ужасы преследования. Не в лагере где-то там, правда, но зато под лупой на глазах у всего общества.
Да.
Он должен был страдать и искать себе заработка, переводить то, подавать это, приспосабливаться. На глазах у всех под увеличительным стеклом он страдал.
И как вел себя? И как вел себя?
Мне больше на этом последнем собрании не нужно мне вашего Друзина. Я ухожу.
Он говорит, я как последний сукин сын какой. Как он про
себя писатель сказал. Не может быть таким.
Да. Как это он сказал? Человек с испуганной совестью. Человек с испуганной...
А ведь слово «испуганный» для него центральное. У него все время через все проходит испуг, но вот тут уже, уже он не может ему дать места.
И какое еще грандиозное благородство, как он сам не здоровался
с переходил людьми, на другую переходил сторону, на другую чтобы сторону. Не подвести.
И есть замечательный рассказ Елены Юнгер, красавицы Акимовской жены, актрисы театра комедии, как она с ним поздоровалась, он опустил голову. Она еще раз с ним поздоровалась, он еще ниже опустил голову. Она вцепилась ему в руку, прошла с ним, значит, до его дома или там до какого-то дома, в который он шел. А он ей все объяснял, что не нужно.
Вам это не нужно.
Вам это не нужно. Но когда она дошла с ним до этого порога, он ей сказал: «Я вам благодарен». Какие люди были, а?
Штабс-капитан.
Штабс-капитан.
Боевой?
Боевой. Штабс, пять боевых наград.
Да.
Пять боевых наград. И эти сволочи. И эта жирная скотина Жданов говорил, что он трус и все прочее.
Он, конечно, не трус, но страх – центральная его тема.
Да, но это...
Но он знает, как с ним бороться.
В том-то и дело. Согласно, опять же, тому же Фрейду, мы все полны страхами. Одни просто умеют их преодолевать в нужный момент и знают, как с ним бороться, а другие им поддаются. Штабс-капитан, да. Как вам кажется, между прочим, как он... Я не знаю, как вы относитесь к алмазному венцу, как он изображен Катаевым.
Я не помню, это там он описывает, как Зощенко сидит и все время смотрится в зеркало. Во всяком случае, где-то Катаев это делает, наверное, в «Алмазном венце». У меня нет такого презрительного отношения к «Алмазному венцу».
Я дескать, очень люблю «Алмазный венец».
Дескать, подлец поэтому... Катаев написал что-то такое, постарался. Ценная книга. Вот. И он там...
Подлец-подлец, а талант большой.
Рисует портрет Зощенко, который, сидя в любом обществе или где-то в обществе, не может оторваться, все время смотрит в зеркало. И такой нарциссизм, значит. У Пастернака в статье «Шопен» известный, есть фраза о том, что Шопен смотрел на свою жизнь как на проявление всякой человеческой жизни. И вот он исследует, как бы у него такой музыкальный нарциссизм какой-то. Он только исследует свою болезнь, смертность и так далее. И вот мне кажется, у Зощенко высокая доза этого нарциссизма, особенно если вы принимаете мое чтение, что и персонаж – это он,
конечно,
и герой «Перед восходом солнца» – это он. Он все время нарциссически тревожно созерцает себя, но нам он дает, так сказать, под лупой, опять-таки, эксперимент по осмыслению человеческой жизни и страха, и недоверия вообще. И в этом смысле такой великий нарциссизм. Что, он смотрится в зеркало, ради бога.
Да, конечно. Ну и вообще, откуда писателю, как пауку, только из себя, эту самую паутину-то...
Как шелкопряду. Есть
как шелкопряду.
Такое стихотворение у Худосевича есть.
А это я не знаю.
Мотать любовь, как шелкопряд.
Грандиозно. Грандиозно. А еще хочу я спросить одну вещь. Вот как-то ваш интерес к Зощенко рифмуется с вашим интересом к Ахматовой, как говорится, люди из одного постановления.
Да, я пытаюсь вспомнить Андрей Зорин, который однажды что-то написал про меня. Он там как-то это соединяет, что я как бы родился от родителей, из которых один был тревожный, неврастеничный Зощенко, и мой реальный отец, мой отчим, вырастивший меня, папа, профессор музыковедения,
да,
Лев,
да,
Абрамович Мазель, он был пострадавший от постановлений ЦК и так далее по музыке, да, он вот был такой тревожный советский интеллигент. А мама была не менее тревожная, но необычайно властная такая еврейская мама, ну, рано умерла. И Зорин написал, что ну, то, что мы знаем про Жилковского, это он родился от двух родителей, от истеричного, тревожного, запуганного, закомплексованного Зощенко и властной, твердой, твердокаменной и так далее Ахматовой. Ну, такой приписал хохму. У меня нет к Ахматовой таких сыновних чувств.
Да, Ахматову, вы понимаете, подвергли деконструкции?
Ну, деконструкция нет. Не есть. Я все время пытаюсь отстоять.
Я вас провоцирую.
Пытаюсь объяснить человечеству, что деконструкция не есть оплевывание, осквернение, оскорбление личности, оскорбление власти. Вот у нас тут, у вас тут очень любят сейчас хватать людей за оскорбление разных кумиров. Вот Ахматова один из этих кумиров, в которых всем кажется, что кто-то оскорбляет. Никто не оскорбляет, человек деконструирует, анализирует, пытается понять, в чем там механизмы работы. Я позволю себе нагло сказать, что благодаря тому, что я деконструирую, я лучше вижу механизмы работы. Тот, кто просто видит золотую статую, и в ней нет проблем, не понимает, как она изнутри работает. Я думаю, что, может, я лучше понимаю, как работает, поскольку я вижу там работу, а не просто уже натурально вот такую готовую Ахматову. Так что я никак не пытаюсь осквернить Ахматову.
Нет, 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 я это и не имею в виду. Но вот Зощенко в своем анализе, вы не подвергаете этой методологии деконструкции?
Ну, в каком-то смысле я... Нет, это не так, не этот ход. Ну, наверное, потому что нет такого культа, который надо декультивировать. Я же пытаюсь за этим вашим социальным сатириком увидеть экзистенциального сомневателя и недоверчивого, тревожного. Это же в каком-то смысле деконструкция. Мы лишаем Зощенко этого щита и меча сатирика, и, оказывается, он хрупкий, трудный для себя человек. Это тоже, если бы был культ Зощенко, это было бы омерзительное осквернение культа Зощенко.
Замечательно. Замечательно. Александр Константинович, я вам очень благодарен.
Спасибо за разговор. Очень-очень проницательные вопросы.
Ну, такая личность, как Михаил Михайлович Зощенко, все-таки и... По прошествии 125 лет со дня его рождения.
Ужасно жалею, что я тогда не ухватился за юбку Вячеслава Всеволодовича и не попросил меня познакомить, поехать. Подумаешь, далеко ли было поехать? Это стоило 10 рублей там какие-то. Можно было поехать и вот увидеть Зощенко. Правда, уже преследуемого такого, вот каким его описывают на юбилее Горького.
Да, знаете, его как будто совершенно потерявшегося себя, но все равно.
Я очень люблю знакомиться с объектами своих исследований, если они еще живы. Я знаком с некоторыми поэтами и писателями, и очень ценю это. И мог бы подойти поближе к Зощенко, но не имел никакой наглости тогда.
Замечательно. Спасибо еще раз.
Спасибо вам.
В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Он был посвящен Михаилу Зощенко, а моим гостем, моим собеседником был известный филолог, исследователь творчества Зощенко Александр Жалковский, профессор Университета Южной Калифорнии. В этой передаче был еще один участник, это Александр Филипенко, который читал несколько рассказов Михаила Михайловича. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
Веселость нас никогда не покидала. Вот уже несколько лет мы пишем смешные, забавные сочинения и веселим многих граждан, желающих видеть в наших строчках именно то, что они желают видеть, а не что-нибудь поучительное или досаждающее жизни. Французский писатель Вольтер в свое время своим смехом погасил костры, на которых сжигали людей. Мы же, в силу скромного таланта, хотели бы зажечь небольшой, вроде лучины фонарь, при свете которого людям стало бы видней, что для них хорошо, что плохо, а что посредственно. И если это так и будет, то в общем спектакле жизни мы сочтем нашу скромную роль лаборантов и осветителей исполненной.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение –
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность, люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А не когда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».